Для чего служил веер во времена Пушкина? Несколько лет назад в Государственном музее имени Пушкина была открыта выставка «Искусство навевать прохладу». Посетителям была представлена практически вся коллекция музея. Это более 100 вееров. Многие с удивлением узнали, что когда-то существовало целое веерное искусство, в котором был и свой подъем, и апогей, и время заката. Этот хрупкий, изысканный предмет составляет неотъемлемую часть прошлого, которая так дорого нам в произведениях Пушкина и Лермонтова, Толстого и Тургенева. Еще удивительнее нашим современникам было узнать, что этот красивый аксессуар не только средство остудить разгоряченное лицо после танца или атрибут женского кокетства, но и инструмент для передачи тайных сообщений кавалеру. В России веер, как неотъемлемый предмет дамского туалета, получил распространение в Петровскую эпоху, одновременно с появлением платьев европейского кроя. Нередко веера придворных дам представляли собой настоящий предмет роскоши. Их изготавливали из шелка, кожи, пергамента или плотной бумаги. Пластинки для веера делали из перламутра и украшали тончайшей росписью, тюлевыми прозрачными вставками, гравировкой и драгоценными камнями. Некоторое время были в моде веера с зеркальцами посередине или лорнетами, складными очками, что позволяло дамам, прикрываясь веером, незаметно наблюдать за интересующим их объектом. Вместе с этим изящным аксессуаром в жизнь высшего света пришел и язык веера – особый секретный код. Человек прошедших эпох этот код читал в процессе разговора по перемене положения веера, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных лопастей. С помощью веера предупреждали об опасности, назначали свидание, выражали презрение или принимали чью-то любовь, просили прощения. Специальный язык веера появился не сразу, а уже во второй половине XVIII века. Это был настоящий шифр, уникальный способ невербального общения между мужчиной и женщиной. Язык веера был понятен только посвященным. Причем он имел множество вариантов и зависел от того, в каком городе и обществе использовался. Для появления языка веера была вполне объективная причина – строгость нравов. Сегодня, в 21 веке, мы с легкостью выражаем друг другу эмоции при живом общении – улыбками, объятиями, жестами или онлайн, смайликами, гифками, стикерами. В далекие времена XVIII-XIX века общение мужчины и женщины строго ограничивалось этикетом и нравами, царившими в обществе. Если на балу незамужнюю девушку приглашали танцевать, за парой строго следили сопровождающие юную особу родственники. Дважды принимать приглашение на танец от одного мужчины считалось неприличным. Кавалеру и даме, которые не были связаны брачными узами или не приходились друг другу родственниками, недопустимо было оставаться наедине. Честь и репутация дамы сразу же оказывались под угрозой. Дело могло дойти и до дуэли. Любое проявление чувств на публике было под запретом. Вероятно, поэтому и возник язык веера – наука выражения эмоций и передачи сообщений собеседнику без слов. И хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был и мужчина, которому адресовались послания, чтобы правильно понимать сообщение и не попасть в неловкое положение. Поэтому изучению секретного кода уделялось большое внимание на уроках танцев и этикета, которые были и в гимназиях, и в кадетских корпусах, и в военных училищах. В Париже в 1757 году даже вышла книга «Учебник четырех цветов», где отдельную главу занимало описание языка веера, а в Лондоне была открыта Академия по обучению манерам пользования веером. Вот примеры сообщений, которые можно было передать без слов только с помощью веера. Чтобы сказать своему поклоннику «да», требовалось приложить веер левой рукой к правой щеке, а чтобы категоричное «нет», открыть веер и приложить его правой рукой к левой щеке. Чтобы признаться своему кавалеру в любви, дама закрытым веером указывала на свое сердце. А чтобы извиниться за что-то непременно складывала руки под открытым веером. Сомневающаяся в искренности чувств женщина могла спросить, могу ли я вам верить, при помощи закрытого веера, который держала у левого локтя. Прогнать провинившегося кавалера можно было, просто сделав веером резкое движение, сложив его рукоятью вперед. Неудачливый влюбленный сразу понимал, что ему говорят: «Не хочу вас видеть, уходите». Для обвиняющего послания «Я огорчена, и это из-за вас» необходимо было резко закрыть веер, а потом удерживать его между своими сложенными руками. Сказать «Ты мой идеал» можно было, дотронувшись открытым веером до губ и сердца. «Я к вам не чувствую приязни». Открыть и закрыть веер, держа его у рта. «Мои мысли всегда с тобой». Наполовину открыть веер и провести им несколько раз по лбу. Предупредить. «Будьте осторожны, за нами следят». Открытым веером дотронуться до левого уха. «Мои слова не должны быть переданы другим». Правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую щеку. А чтобы спросить «Хочешь меня выслушать?», надо было открыть и закрыть веер. А вот наклонить голову и рассматривать закрытый веер означало «Выскажись яснее». «Я не приду». Держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор. «Я приду», держа веер левой рукой перед тем, кому дается знак, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. «Я жду ответа», ударить закрытым веером по ладони. «Делай, как я хочу», закрытый веер держать посередине. «Не приходи сегодня», провести закрытым веером по наружной стороне руки. Чтобы предупредить «Молчи, нас подслушивают», надо дотронуться закрытым веером до губ. И еще много-много разнообразных сигналов. На каждую жизненную ситуацию существовал свой код. А еще был язык мушек, искусственных родинок украшений, и язык цветов, позволяющий также передавать всю палитру эмоций и чувств, выразить которые словами не позволяли правила. В те давние времена, как и сегодня, женщины любили и ненавидели, ревновали и обижались, обещали и кокетничали. И хотя строгие правила держали их в жестких рамках, для истинных чувств границ не существует. И веер замечательно помогал преодолеть эти границы.